Лосева. Все будет ру.
Добрый день тем, кто только присоединился. Мы продолжаем разбирать по косточкам туризм в России. Сейчас закончим говорить про туризм внутренний, перейдем к туризму въездному. Сангаджи Андреевич Тарбаев, председатель Комитета Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по туризму и развитию туристической инфраструктуры, помогает мне и вам разобраться с ситуацией. Ну что, мы с вами как-то закончили первую половину часа на кадрах. Давайте продолжим. Сколько у нас сегодня вузов готовят людей для работы в индустрии? Ну, примерно, не знаю, 3, 10, 100?
Смотрите, тут такая как бы интересная дельта. С одной стороны, у нас профильных вузов, которые готовят по специальности туризм или гостиничный сервис, большое количество, несколько десятков, может быть, до сотни доходит. Но все эти факультеты, все эти, они открывались как дополнительное коммерческое направление. То есть, если ты не поступил куда-то, допустим, но ты можешь поступить на дешевое коммерческое образование, туристическое, и получить
формально
получить высшее образование, и, по сути, там, ну, троечники собираются все, так, если говорить открытым текстом. А если говорить о серьезных вузах, которые профильно занимаются подготовкой туризма, по туризму, ну, таких, наверное, штук 5 по стране. Вот, ну,
и насколько они перекрывают?
ГУТИС у нас есть, у нас в Татарстане есть, по Волжске.
В Сочи есть, по-моему.
Курортного дела, да. Ну, вот еще несколько. РУДН у нас готовит, вот мой родной вуз. Что-то в ГУ готовят. То есть, вот так, чтобы сказать, вот у нас 10 мощных вузов, такого нет. Обучается в целом у нас около, мы считали, около 57 тысяч в год выпускается.
10 тысяч.
Да.
Это люди, которые умеют что?
Вот это вопрос, что они умеют. Это большой вопрос. Потому что у нас до сих пор нету отраслевой рамки. Такое понятие есть. У каждой отрасли есть своя отраслевая рамка, куда входят профстандарты. Профессиональные стандарты – это требование к квалификации человека. То есть, если есть профстандарт официально закрепленный, то есть такая специальность официально в России. И так, к этой специальности есть требование квалификации. У нас сегодня нет отраслевой рамки в туризме. У нас 11 профстандартов, но из них только 2 относятся к туризму.
Подожди, а чему их учат-то в этих вузах туристических?
Вот я вам сказал, 2. Это туризм и гостиничный сервис. Что-то вот такое.
А ну, гостиничный сервис, понятно. А вот как раз создавать вот эти вот дестинации, как сделать, чтобы там у тебя сезон был закрыт любой, как создавать контент для туриста,
сейчас маршруты. Сейчас таких специальностей официально нет в системе образования.
Все самоучки.
Все самоучки практически. Либо те, кто имеет опыт работы с зарубежными компаниями.
А сколько не хватает специалистов в отрасли сегодня? Вот так на
круг. Нашим подсчетам, к 30-му году около 400 тысяч будет дефицит. Это вместе с линейным персоналом.
Ну, то есть от повара до управляющего отеля.
Да, 400 тысяч. То есть мы понимаем, как инфраструктура будет развиваться, сколько отелей будет построено, сколько будет макротерриторий. Вот, но и понимаем, сколько людей там понадобится.
Подождите, так а что же делать-то? То есть вы сейчас, значит, вы, я имею в виду, как вот люди, которые паровозом отрасли выступают, значит, построите вы сейчас гостиницы, значит, даже построите вы эти честные сооружения, какие там тропы туристические проложите, а кто это все будет обслуживать?
Скорее всего...
Ты приезжаешь отдыхать, нет, ты хочешь сервиса?
Абсолютно верно, нет, я думаю, бизнес в любом случае, как бы, пустое место, святое место пусто не бывает, то есть это будут экспаты, это будут мигранты, это будут трудовые мигранты, это будет какая-то вот, как-то будет выкручиваться из этой ситуации наша отрасль, понятно.
Подожди, мигранты какие? То есть люди, которые, значит, приехали, сначала работали на стройке, потом все перешли в доставщики пиццы, потому что там больше платят, а теперь перейдут туризм развивать, что ли?
Я сейчас не защищаю трудовых мигрантов, я отношусь ко всем людям одинаково, просто к тому, что вот в туристической отрасли могут работать люди, которые и работали в смежных отраслях. Например, общий ПИД, например, там охрана, клининг. Это все существующие отрасли отдельные, из которых можно рекрутировать.
То есть такая неуниверсальная специальность, да?
Ну, это линейный персонал, по сути, да. А вопрос в том, что нам нужен свой менеджмент. Вот эта элита туристической управленцы. Вот этому надо обучать сейчас наших, именно наших граждан России.
Вот смотрите, значит, в 2024 году стартует программа продвижения туристического бренда России за рубежом. Будут развивать изной туризм, коллеги наши, за счет гостей из 17 дружественных стран. Ну, понятно, что люди, которые могут позволить себе поехать в отпуск за границу, то есть те вот люди, те туристы из 17 стран, которые приедут к нам, скорее всего, ну, мне так жизненный опыт подсказывает, да, это будут люди, которые уже имеют какой-то туристический опыт. У них уже какая-то довольно высокая, ну, или внятная шкала притязаний. И вот они к нам приезжают, а у нас сервиса нет, специалистов нет.
Ну, у нас не везде, у нас же не везде нет сервиса. А, во-первых, они приедут туда, где есть сервис.
Ну, то есть Москва-Петербург, кстати.
Москва-Петербург, Красная Поляна, Татарстан может показать людям. Мне вообще города-миллионники, большинство городов-миллионников, какой-то процент иностранцев принять могут все. Там и Владивосток, и Новосибирск, и Красноярск, и Тюмень. Они есть чем удивить. Но говорить о серьезном потоке постоянном, и тем более говорить о тренде на увеличение без соответствующих вот побед и прорывов на внутреннем туризме, конечно, не приходится.
А наденьте, пожалуйста, наушники, мы сейчас примем звонок. Да, здравствуйте.
Алло.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Вы меня слышите, да?
Да, да.
Вы извините меня, я немножко прослушала, как зовут вашего гостя.
Это знаменитый Сангаджи Тарбаев, известный нам еще, между прочим, как талантливый КВНщик. А теперь он работает председателем комитета Госдумы по туризму.
Все ясно.
Сангаджи Андреевич.
Как зовут?
Сангаджи.
Сангаджи, да, Сангаджи.
Сангаджи, да. Ну, я, честно говоря, не совсем дружу с отчествами, а тут отчество простое, да?
Поэтому хочу... Ваш вопрос, пожалуйста. Ваш вопрос.
Меня зовут Наташа. Я уже девочка забальзаковская. И я столько лет, много лет, вот практически с 85-го года, это уже почти 40 лет в этой отрасли, и заканчивала всякие курсы и групповодов, и сопровождающих, в общем...
Потрясающе. Вы нам нужны.
Понятно, да?
Вы нам нужны.
Огромное количество тем, вот вы сейчас говорите о том, что нет квалифицированных и так далее, да? 400 тысяч, это, конечно, большая армия. Слушайте, ну сколько можно вот таких людей, как я, которые уже вот своим горбом заработали право, да? Вот на сегодняшний день, я из Петербурга, я забыла сказать, эту глупость опять устраивать с аттестациями, с аккредитациями. У меня, например, с 2019 года бессрочная аккредитация. Угу. И меня опять тетку гонят туда.
Господи, понятно, молодец. Понятно. Вопрос понятен. Вопрос понятен, я понимаю, о чем вы говорите. Давайте мы, чтобы эфирное время сэкономить, попробуем ответить. Спасибо большое.
Гидов вопрос. Гидов,
да, вопрос в том, что когда не хватает, в то время как не хватает, условно говоря, молодняка, зачем-то измываются над проверенными кадрами, заставляя их из года в год подтверждать свою квалификацию и переаттестовываться.
Ну, во-первых, действие этого закона, оно сейчас отсрочено, потому что из-за того, что на самом деле нет достаточного количества центров, которые могли бы в очень быстром формате всех переаттестовать, выдать сертификацию. Но я объясню логику, в чем заключается. В том, что в последнее время все чаще и чаще мы сталкиваемся с тем, что гиды... Вот Наталья сейчас это такой хороший гид наш, да, а вот у нас существуют гиды, которые, скажем, не имеют никакой квалификации
и рассказывают по
басенке, что хотят. Угу. И причем мы с этим сталкиваемся не только в Москве, Санкт-Петербурге, мы с этим сталкиваемся и в национальных республиках, где куча по этому поводу претензий у местных жителей. Мы с этим сталкиваемся на Дальнем Востоке, где китайцы приезжают и рассказывают своим китайцам свою историю, которая никак не связана с нашим там, представлением об этом. Поэтому мы, безусловно, должны взять под контроль эту отрасль, но без ущерба для таких вот, скажем, опытных сотрудников, которые уже всю жизнь свою положили на это. Поэтому я думаю, что мы в этом плане как раз-таки должны доработать законопроект.
И, может быть, сделать какую-то... Много же, кстати, президент об этом тоже говорил, про систему наставничества. Да? Хороший же был, на самом деле, институт. Традиция была, когда ты не просто берешь вот сырого выпускника вуза и пускаешь его куда-то, а ставишь его под начало опытного коллеги, и тот уже, в общем-то, его дотягивает до того уровня,
вот еще который... вопрос престиж профессии. Немногие молодые идут работать в туристическую отрасль, потому что они самое высокооплачиваемое направление.
Но это же, наверное, все взаимосвязано. То есть если не идут большие потоки в отрасли, значит, не, отрасль не может себе позволить повышать зарплаты для ценных кадров. Не будет ценных кадров, не будет того продукта, за который
все правильно. А почему отрасль не может оплачивать? Потому что маржинальность в этом бизнесе 5-6%. И окупаемость 15-20 лет.
А в чьих руках повысить маржинальность и окупаемость?
Нужно снижать налоговые нагрузки на эту сферу. Нужно создавать инструменты поддержки финансовые, кредитные и так далее, чтобы те люди, которые сегодня думают об инвестициях, воспринимали туристическую отрасль как одну из перспективных.
А вот я читаю, парламентом России поддержаны принятые правительством Российской Федерации решение обнуления на 5 лет налога на добавленную стоимость для средств размещения туроператоров. Это же решенный вопрос, нет?
Этот вопрос обсуждался, но официальное пока решение мы не услышали, но мы знаем, что он позитивно должен решиться.
Это решить. Правильный шаг.
Этот шаг второй. Первый шаг был НДС для гостиниц. У нас сегодня в стране нулевой НДС для гостиниц. Но проблема была в том, что гостиницы взаимодействуют с такими же агентами НДС. Получается, что входящий НДС все равно остается, поэтому туроператоры не могли так вот взаимодействовать и пользоваться нулевым НДСом. Теперь туроператоры смогут спокойно взаимодействовать.
Давайте вернемся к...
Я вам скажу больше. Я думаю, что нужно еще сделать нулевый НДС для круизных кораблей.
Но это же... Неужели там тоже низкомаржинальная история? Потому что
ее вообще нет.
Они же довольно дорогие.
У нас этой отрасли
довольно
нет.
Дорогое развлечение.
У нас отрасли круизного отдыха практически нет.
Что значит нет? То есть круизы есть, а отрасли нет?
Ну, у вас круизных кораблей нет как таковых. Есть Мустай Карим. Это один из самых наших лучших круизных кораблей, который ходит по Волге. По Черноморскому побережью у нас нет круизных кораблей. В Каспийском море нет круизных кораблей. Есть какие-то экскурсионные суда.
Кроме Мустая Карима еще очень много разных, там, может быть,
есть.
Попроще.
Если вы посмотрите, какого года они выпуск с верфи, то вы очень сильно удивитесь.
Олени ходят сюда туристические. По Енисею
все
ходят
правильно.
Туристические.
Это не полноценно. Это мы говорим, когда о круизном направлении, мы говорим о современных судах с качественным сервисом. То есть люди могут там останавливаться в каютах, получать качественный сервис, останавливаться, выходить, то есть получать полное удовольствие. Сегодня у нас в среднем наши суда, флот, речной флот, у него изношенность очень большая.
Я знаю, что ваши коллеги из других комитетов, вы поднимали уже не раз вопрос с речным транспортом в принципе.
Я тоже этим занимаюсь активно, потому что сейчас есть проект «Большой Великий Волжский путь». Мы в рамках этого, это и поручение президента есть такое, и несколько программ на развитие именно речного туризма.
А туда иностранные туристы пойдут, как
конечно,
вы думаете?
Конечно.
Это будет востребовано у них?
Волга вообще недооцененная, скажем так, и Волга, и вообще реки. Реки России – это недооцененные маршруты туристические.
В том числе для въездного туризма.
Безусловно. Россия – это не только страна дорог. Россия – это страна рек. Потому что вся цивилизация в России развивалась вдоль
рек. Как человек, родившийся на реке Обь, реки с самым большим бассейном.
У нас все города на реках стоят. Все города. Вот если, почему мы говорим про Волгу больше всего? Потому что сколько миллионников стоит
много
на Волге?
Много городов на Волге.
Ты сел в Нижнем Новгороде, вышел в Астрахань и увидел пол России.
Хорошо, и все-таки хочу вернуться еще раз к визному туризму. А как это скажется на стоимости гостиниц и вообще туров для нас? Вот это же, я все понимаю, что нам нужен визной турист, что, возможно, этот визной турист придет с более толстым кошельком в местные рестораны, в сувенирные лавки, а может и нет, кстати. Но будем надеяться на это, да, больше купит, больше потратит. Все понимаю, но... С другой стороны, я также понимаю, что для меня гостиница будет стоить дороже.
Почему она будет стоить для вас дороже?
Ну, потому что если, ну, так устроен рынок. Да? Если сегодня ты уже не можешь забронировать в каком-нибудь прекрасном, красивом Подмосковье или в Ярославской области, или в Владимирской на Рождество себе номер ниже, чем там за 20 тысяч рублей, потому что сейчас уже ничего не осталось. Да,
да? Потому что очень мало предложений.
Да, то потом и за 20 тысяч рублей тоже разберут вот эти вот китайские и прочие иранские дружественные туристы. Вот и все. И я уже возьму только номер, ну, я, конечно, его не возьму, да, но мне предложат номер за 45 тысяч. Вот, ну, вот все очень просто.
Да, согласен. Но здесь вы сами сказали рынок. То есть надо будет работать над созданием, над увеличением предложения. Если мы увидим такой большой туристический поток и спрос, безусловно, здесь нужно деньги зарабатывать в этот момент, когда люди хотят у тебя оставлять их.
А сейчас-то мы куда приглашаем вот эти? Вот мы сейчас будем. Вот в 2024 году мы будем продвигать бренд России в 17 странах. Мы их куда позовем?
Это кто собрался продвигать? Можете мне прочитать?
Ну вот стартует программа, честно говоря.
Ну, вся программа, скорее всего, в рамках правительства.
Думаю,
значит,
что
это
да.
Минэкономразвитие собирается продвигать в 17 странах. Окей. У нас есть, что предложить иностранцам. у нас есть что предложить иностранцам. Прежде всего, это вот эти большие наши города, миллионники. Москва, Санкт-Петербург, опять-таки Казань, Краснодар. Мы сейчас звать можем только вот в те места, где у нас есть понятный сервис, где есть достаточное количество отелей 5 звезд, и там, где иностранные туристы получат качественную туристическую услугу.
А что такое карта туристов для иностранцев? Я тоже прочитала, что запустят проект «Карта туриста для иностранцев». Это что такое?
Ну, это связано... Основная проблема для иностранцев сегодня – это оплата. Потому что
то
у нас...
карта имеется банковская карта туриста?
Да, это оформление в облаке. Еще у себя дома ты можешь оформить дистанционно эту виртуальную карту, положить на нее деньги, и здесь она у тебя в России будет работать.
Хорошо, прекрасно. Пусть едут и тратят, хотя это тоже, наверное, скажется на ценных ресторанах. Видите, почему я за это зацепилась? Потому что мы только что с вами поговорили, что у нас кемпинги не могут построить, да, и все какие-то там... То ли это действительно бюрократические препятствия, то ли это наше неумение вот за долгие годы отсутствия нормального бизнеса, наше неумение работать вот по какому-то бюрократическому алгоритму, которому какой-нибудь там немец давно приучен и вполне себе это воспринимает нормально. А нас это пугает, да, пройти какие-то вещи. Но вот, тем не менее, что нужно сделать, чтобы люди, готовые вкладывать деньги, пошли их вкладывать в гостиницы, пошли их вкладывать в маленькие там музеи. Что нужно сделать? Люди боятся,
людям,
видимо, что
нужны
им...
Нужны гарантии.
Да, нужны гарантии какие-то, да, что тебя гарантии. Это не отберут, что тебя научат. Опять же, как ты можешь спланировать, если ты никогда этим не занимался, тебе нужно спланировать целый туристический сезон, потому что ты должен понимать, если повар тебя... У тебя работают 3 повара летом, а зимой тебе нужен 1 повар, куда ты денешь остальных 2, как ты их будешь, так сказать, держать в поле зрения, и как ты их позовешь опять на работу в высокий сезон. И таких вот, видимо, нюансов просто тысячи, а научить не кому, да? У нас получается вот сейчас такой немножко замкнутый круг, из которого я пока что не очень вижу, как вырываться.
Но на самом деле свет в конце туннеля виден. У нас мы видим, что увеличивается количество людей, которые инвестируют. Не только государство инвестирует, но и бизнес инвестирует. Мы видим и большие корпорации в этом направлении двигаются. У нас есть примеры, как и Сбербанк инвестирует, Яндекс инвестирует в агрегаторы туристические. Мы видим...
То есть здесь может быть выход, да? Когда крупные компании, для которых даже потерять что-то, это не так страшно? Может быть,
для которых это является определенной инвестицией в формирующуюся отрасль, потому что сегодня вот туризм, это на самом деле формирующаяся отрасль, и вот доли владения этим рынком, они распределяются как раз-таки вот сейчас, формируются сейчас. Малый и средний бизнес, он будет существовать вокруг, скорее всего, вот этих больших макротерриторий туристических и будет неким таким спутником для развития тех или иных территорий. Но, тем не менее, мне кажется, что это тоже путь. Допустим, Турцию взять для примера. Вот все мы приводим пример Турцию и говорим, вот как классно там, как здорово.
Потому что это машина по зарабатыванию туристических денег. Причем вот, с ущербом, например, для собственной природы, чего бы не хотелось бы.
Вот в том-то и дело, что, допустим, когда Средиземноморье все освобождали, первую линию в Турции, было принято политическое решение. Вне зависимости от формы собственности, частное, нечастное, это все просто изымалось. Предлагалось что-то другое. В общем, это было такое военное продюсирование.
Вы имеете в виду, изымалось у частного собственника?
Ну, конечно. Просто вычищалась вся первая линия. После этого выделялось 100 миллиардов долларов. И привлекались самые крупные застройщики Турции. Им нарезали куски и говорили, вот здесь должна быть линейка 5-звездочных отелей. Потом приводили управляющие компании. У них все делалось военно-административным таким путем. И, конечно, когда мы туда приехали, увидели вот эту благоухающую линию из 5 звезд, сказали, вот турки молодцы. А то, что турки прошли через такой жесткий сценарий, когда через хребет поломали очень много малого, среднего бизнеса, местных жителей, мы же не готовы пойти по такому сценарию. Мы идем как раз по гибридному...
Что хватит нам потрясений, да,
в том-то и дело, что мы идем по максимально мягкому гибридному варианту.
А вот планируя лето, потому что, ну, самое время уже лето планировать, потому что в январе, я так понимаю, что все крупные отели выставят бронирование номеров на лето, и к февралю уже мало что останется по нормальным ценам, мы это все знаем, к сожалению. Моря всем не хватит. Мы же это понимаем с вами. Вот сегодняшнего моря, российского, да, всем не хватит.
Предлагаете новое море захватить?
Не знаю. Я не знаю, у меня нет идей, кроме того, что, может быть, как-то вот... Хорошо, мы бренд России можем продвигать за рубеж. А давайте попродвигаем, не знаю, озера. Давайте попродвигаем реки.
Я согласен с вами.
У нас же какое-то еще стереотипное мышление.
Я считаю, что отдых, есть такое понятие «отдых на воде». И здесь не обязательно море это или озеро, или река. То есть, по большому счету, если мы сможем еще и инфраструктурно, скажем так, облагородить наши реки, то почему нет? Можно и в реках тоже надо купаться.
Мне кажется, что вот как раз сделать какую-то классную купальню и какой-нибудь там бассейн рядом, это же дешевле, чем, я не знаю, что осваивать пустынные берега оставшиеся наших морей. Нет?
Не могу сказать. Здесь надо здесь
объяснить
надо
родителям, что, что отдых на море может быть вполне себе замещен отдыхом на озере с точки зрения здоровья ребенка. Построить на этом озере какие-то кафешки, развлекалки, какие-то тропы туристические, я не знаю.
Это рациональное предложение. Единственный вопрос, что кто-то должен этим заниматься, конкретно взять и начать развиваться.
А что нужно сделать, чтобы губернатор этим занялся? Ну, понятно, что кто? Должна заниматься территория.
Губернатор. Мы должны сделать ряд предложений, потом сказать нам, какие нормативно-правовые барьеры мешают им это реализовывать. И мы, конечно же, будем в этом направлении двигаться. Сейчас мы занимаемся верхнеуровневыми задачами. У нас в России нет до сих пор основных правил туризма. И мы сейчас как раз до мая месяца должны закончить эту работу.
И вот. Что будет это? Что вы получите?
Это будет закон. Это будет закон о туризме. Которого в России, как такового, ну, он есть, но он продолжен.
Проснемся мы с новым законом о туризме. Что изменится в нашей жизни?
У нас сразу, у нас появится один понятийный аппарат. Мы начнем говорить на одном языке. Мы закрепим все понятия, что такое, кто такой турист, что такое туристический продукт, кто такой туроператор, как он взаимодействует с турагентом, что происходит в случае нарушения договора, кто отвечает за сервис, кто отвечает за кадры. У нас, наконец-то, упорядочится все по полочкам. И после этого мы сможем уже апеллировать к тем институтам, которые не дорабатывают, принимая решения по там, смене этих институтов или там, к какому-то, наоборот, продолжение работы этих институтов. Поэтому у нас сейчас хаос связан именно с тем, что вся система туристическая, она неупорядочена. Вот я человек системный, я привык, чтобы я понимал, вот точка А, точка Б, красная, синяя, зеленая и так далее. Сейчас этого нет. Вот за что не хватаешься, везде какая-то вот непонятная структура.
А что это упростит, ну, скажем, для такого небольшого регионального инвестора?
Для него упростит, во-первых, он поймет всю структуру, как это все работает, поймет, с кем он должен взаимодействовать, поймет, кто ему дает гарантии, поймет, кто отвечает за тот проект, за то направление, за это направление, и будет понимать, какие права и обязанности есть у него, как у инвестора.
А губернаторы воспользуются, вот, главы территории, вот этим законом?
Я думаю, все ждут, вся индустрия ждет этот закон.
Ну, индустрия, понятно, а территория?
Территория
вот
в том числе.
Вы называли там Казань и Татарстан, Республику Алтай. Это те территории, в которых действительно бюджет, скажем так, заметно получает какие-то пополнения за счет туризма. А в целом, может, губернаторов нужно тоже как-то простимулировать и поучить?
Для большинства губернаторов туризм находится на 6-7 орбите. Потому что они не все понимают, воспринимают туризм как отрасль экономики. Большинство из них воспринимают туризм как некий такой фестиваль достижений области. Когда ты приезжаешь туда, тебе рассказывают, вот здесь мы блины печем, вот там мы боремся, вот здесь мы скачем, а вот там у нас тюльпаны цветут. Но по факту это не туризм. Это просто, как сказать, витрина. Да, когда наши губернаторы в большинстве своем поймут, что туризм — это экономика, и прежде всего внутри каждого туристического проекта или мероприятия должна лежать бизнес-модель с понятной структурой окупаемости, тогда мы перейдем к конструктивному разговору по поводу развития туризма в регионах.
Ну что, друзья, я надеюсь, что и когда закон будет принят, и до него, вот это созревание, понимание того, что туризм может стать очень заметным подспорьем нашей российской экономики, а уж нам-то с вами, друзья, на радость, какую может быть туризм, как среда, в которой мы будем отдыхать, будем развлекаться, будем развиваться. Вот к этому осознанию надо приходить, и, возможно, новогодние праздники как раз дадут нам повод об этом подумать, а у нас все будет ру и в туризме тоже.
Лосева. Все будет ру.